Вообще, Пульхерия Ивановна была добрая старушка. Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, и хотя мне это очень было вредно, однако я всегда бывал рад к ним заехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то без сомнения вместо постели очутился бы лежащим на столе. Эх, добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло от самого, ну, маловажного случая. По странному устройству вещей как-то всегда ничтожные причины родили великие события. И наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и, наконец, все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофель. А иногда, напротив, два каких-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор. И ссора объемлет, наконец, города, потом села и деревни, а там и целые государства. Ну, оставим эти рассуждения, они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждений, когда они остаются только рассуждениями. У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая почти всегда лежала, свернувшись клубком у ее ног. Пульхерия Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее шейке, которой баллонная кошечка вытягивала как можно выше. Нельзя сказать, что Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкшая всегда видеть. Афанасий Иванович, однако, часто подшучивал над такой привязанностью. Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке? Ну что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело. Собаку можно взять на охоту, а кошка на что? Ну уж молчите, Афанасий Иванович, говорил Пульхерия Ивановна. Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплотная, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла. Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно. Что кошки, что собаки, он для того только говорил так, чтобы немножечко подшутить на Пульхерию Ивановну. За садом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком. Может быть, от того, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхерии Ивановны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Это напротив того, большей частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало. Являются даже в самой кухне, прыгнувшие внезапно в растворенное окно. Когда заметят, что повар пошел в бурьян. В общем, никакие благородные чувства им неизвестны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны. Эх, и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло 3 дня. Пульхерия Ивановна пожалела, наконец, вовсе о ней, позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с нарванными своей рукой зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она как будто по инстинкту пронесла «кис-кис». И вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела близко подойти. Видно было, что она очень одичала с того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за ней до самого забора. Наконец, увидевши прежние знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мяса. И сидя перед ней, наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки, с какой она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Сенькая беглянка почти в глазах ее растолстела и ела уже не так жадно. Пульхерия Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уж слишком свыклась с хищными котами или набралась романических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы, как соколы. Как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее. Задумалась старушка. Это смерть моя приходила за мною, сказала она сама себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна, напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, о чем она там вдруг загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела. «Что это с вами, Пульхерия Ивановна, уж не больны ли вы?» «Нет, я не больна, Афанасий Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие. Я знаю, что я этим летом умру. Смерть моя уже приходила за мною. Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел, однако же, победить в душе свои грустные чувства и, улыбнувшись, сказал: «Да Бог знает, что вы говорите, Пульхерий Иванович. Вы, верно, вместо декохта часто пьете и выпили персиковой». «Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой», — сказала Пульхерия Ивановна. И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной. И он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице. «Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю», — сказал он Пульхерия Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня. Мертвой уже не нужно платье. Ну, на что оно ей? А вам оно пригодится. Из него сошьете себе парадный халат на случай, когда придут гости. То, что можно было вам прилично показаться и принять их». «Да Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна», — говорил Афанасий Иванович. «Когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами». «Нет, Афанасий Иванович, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мною. Я уже старуха и довольно пожила. Да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете». Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенка. «Да грех плакать, Афанасий Иванович! Не грешите и Бога не гневите своей печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею». «Ах!» — тяжелый вздох прервал на минуту речь ее. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас. Кто присмотрит за вами, когда я умру? И как дитя маленькое, нужно, чтобы вас любил тот, кто будет ухаживать за вами». При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно. «Смотри мне, Евдоха», — говорила она, обращаясь к ключнице, которую нарочно велела позвать, — «когда я умру, чтоб ты глядела за паном, чтоб берегла его, как глаза своего, как свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухне готовилось то, что он любит, чтоб белье и платье ты им подавалось на чистое, чтоб, когда гость излучается, ты принарядила его прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в старом халате. Эх, потому что и теперь часто позабывает он, когда праздничный день, а когда будничный. Не своди с него глаз, Евдоха. Я буду молиться за тебя на том свете, и Бог наградит тебя. Не забывай же, Евдоха, ты уже стара, тебе недолго жить. Не набирай греха на душу, когда не будешь за ним присматривать, то не будет тебе счастья на свете. Я сама буду просить Бога, чтоб не давал тебе благополучной кончины, и сама ты будешь несчастна, и дети твои будут несчастны, и весь род ваш будет не иметь благословения Божия». Бедная старушка. Она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствие. Уверенность в ее близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился в внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы что-нибудь бы покушали, Пульхерия Ивановна?» – говорил он с беспокойством, смотря в глаза ей. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел на нее, как бы не понимая значения трупа. Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу. Он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор, множество гостей приехало на похороны, длинные столы расставлены были по двору, кутья, наливки, пироги покрывали их кучами, гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него, но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею. Священники были в полном облачении, солнце светило. Грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой. Ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу. Он подошел, поцеловал. На глазах его показались слезы. Но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли. Густой протяжный хор дьячка и двух пономарей пропел «Вечная память» под чистым безоблачным небом. А работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед, все расступились, дали ему место, желая знать его намерения. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так это вот вы уже и погребли ее. Зачем?» Он остановился и не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, был вынесен, он рыдал. Рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей. 5 лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время, какая страсть уцелеет в неровной битве с ним. Я знал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства и достоинства. Я знал его влюбленным нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно. И при мне, при моих глазах, почти предмет его страсти, нежная, прекрасная, как ангел, была поражена ненасытной смертью. Я никогда не видел таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной, палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, чтобы сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать с глаз, от него спрятали все орудия, которыми бы он мог умертвить себя. 2 недели спустя он вдруг победил себя, начал смеяться, шутить, ему дали свободу. И первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных. Они убежали в комнату и увидели его распростертого с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельную, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более, даже столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы он мог себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растращило руку и ногу, но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил «Петит уверт», закрывший одну карту, и за ним стояла, облокотившись на спинку стула, его молоденькая жена, перебирая его марки. По истечении сказанных 5 лет после смерти Польхери Ивановны, я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее, крестьянские избы совсем легли на бок, без сомнения, даже как и владельцы их, чистокол и плетень во дворе были совсем разрушены. Я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи. Тогда как ей нужно было сделать только 2 шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хвороста. Я с грустью подъехал к крыльцу, те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейником хвосты. На встречу вышел старик. Так это он. Я тотчас же узнал его. Но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с той же знакомой мне улыбкой. Я вошел за ним в комнаты. Казалось, все было в них по-прежнему, но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Ну, словом, я ощутил в себе странные те чувства, которые владеют нами, когда мы вступаем первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшую всю его жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собой без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботливой Пульхерии Ивановны. За столом подали один нож без черенка. Блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственные владения. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткою и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости. Он слушал с той же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувственным. И мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашей и вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу. Вилку свою вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин. И тогда девка, взявшая его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил: «Что это так долго не несут кушанье?» Но я видел сквозь щели в дверях, что мальчик, разносивший нам блюдо, вовсе не думал о том. И спал, свесивши голову на скамью. «Вот это то кушанье, — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаной. И это то кушанье, — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать, и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз. Но он собирал все усилия, желая удержать ее. И это то кушанье, которое покойница. И вдруг брызнули слезы. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил всего его. Он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку. И слезы, как ручей, как немолчно текучий фонтан, лились, лились ливмя на застилавшую его салфетку. «Боже, — думал я, глядя на него, — 5 лет всеистребляющего времени. Старик уже бесчувственный. Старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидений на высоком стуле и едения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов и такая долгая, такая жаркая печаль. Что же сильнее над нами, страсть или привычка, или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстей, есть только следствие нашего яркого возраста, и только потому одному кажется глубоки и сокрушительно, Что бы то ни было, но в это время мне казалось детским все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное, обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось. И плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастье. Это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу. Нет, это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли уже овладевшего сердца. Он недолго после этого жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то обстоятельство кончины его имели какое-то сходство с кончиной Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немножко пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенной своей беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он обратился, но никого совершенно не было. Посмотрел во все стороны, заглянул в кусты. Нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался, лицо как-то странно оживилось, и он наконец произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня». Вам без сомнений когда-нибудь случалось слышать называющий вас по имени голос, который простолюдин объясняет тем, что душа стосковалась за человеком и призывает его, и после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвой. Даже кузнечик в это время переставал кричать. Ни души в саду, но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная со всем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада. И только тогда успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка. Сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас, как она, когда уже ничего не осталось, что могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны!» — вот все, что произнес он перед своей кончины. Желание его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы Пульхерии Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Вскоре приехал неизвестно откуда какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, страшный реформатор. Он увидел тот час величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах. Все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок. Накупил 6 прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился, что имение через 6 месяцев взято было в опеку. Мудрая опека. Из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в панелявом мундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе. Мужики распьянствовались и стали большей частью числиться в бегах. Сам же настоящий владелец, который, впрочем, жил довольно мирно со своей опекою и пил вместе с нею понш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам Малороссии, тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как-то муку, пеньку, мед и прочее. Но покупает только небольшие безделушки, как-то кремешки, гвоздь прочищать трубку и во все все то, что не превышает всем оптом своим цены 1 рубля.